Алексей Ковтунов. Путь строителя. Часть вторая. Глава первая. Что ж, Хорк ушел и неизвестно, когда вернется. Надеюсь, что не быстро, ведь задачу он поставил действительно интересную. Приступить к разбору или что-то вроде того. Уже и не помню, ведь все мысли сразу занял сухой инженерный анализ. Обошел вышку по кругу, не торопясь, внимательно разглядывая каждую, даже, казалось бы, незначительную деталь. 4 столба из бревен толщиной сантиметров 25, вкопаны в землю, без какого-либо подобия фундамента, просто воткнуты и утрамбованы. Наверху площадка из жердей, связанных веревками и частично прибитых гвоздями. Борта низкие, по колено, из тонких досок и горбыля. Навес на 4 слегах, крытый чем-то, что когда-то было соломой, а теперь напоминало спрессованную труху, почерневшую от дождей и времени. Лестница с одной стороны, жерди набиты прямо на столб. С противоположной стороны чистокол, буквально в метре. А справа чей-то сарай, прижавшийся к стене так близко, что непонятно, зачем его тут вообще поставили. Староста, видимо, за стройкой не следит совсем, раз позволяет лепить хозяйственные постройки вплотную к оборонительным сооружениям. Впрочем, какие уж тут оборонительные сооружения? Так, сплошное позорище. Но это и хорошо, ведь такое состояние выше говорит о том, что на деревню не нападают, значит, здесь относительно безопасно. Было. Все-таки вряд ли староста будет просто так нас торопить с этими вышками. Выходит, он знает о чем-то, о чем не знают остальные. Глянул на показатели системы. Основа 4 из 10. На единичку больше, чем оставалось вчера ночью. Сон помог, хотя 2 часа на голой земле — это скорее издевательство над организмом, чем полноценный отдых. Ну, хоть что-то восстановилось, и ладно. Сосредоточился, направил внимание на конструкцию. Анализ конструкции. Знакомое покалывание в висках, легкое давление за глазами, но на этот раз значительно мягче, чем в прошлые разы. Когда анализировал печь Вельта при почти пустой основе, ощущение было такое, будто кто-то выжимает мозг через марлю. Сейчас же скорее легкий дискомфорт, вроде слабой головной боли после бессонной ночи, которая, впрочем, тоже и без того имела место. Значит, запас основы напрямую влияет на то, насколько болезненно проходит анализ, и это стоит учитывать на будущее. Тратить последние крохи на сканирование конструкции чревато. Анализ завершен. Объект — дозорная вышка, тип — деревянная каркасная, состояние — аварийное. Несущие элементы — 4 столба, 3 повреждены гнилью в нижней трети, 1 в удовлетворительном состоянии. Площадка — 60% крепежных соединений ослаблены. Кровля не подлежит восстановлению. Общая устойчивость — 31%. Основа — было 4 из 10, стало 3 из 10. Единичку сожрал. Видимо, тут и анализировать-то нечего, но зато теперь картинка полная, и некоторые мои догадки подтверждены. 3 столба из 4 гнилые в нижней трети, причем 2 из них держатся, по сути, на честном слове. Древесина размякла настолько, что хороший пинок мог бы сдвинуть бревно в яме. 4-й столб, передний левый, если стоять лицом к чистоколу, еще крепкий, и именно на него приходится основная нагрузка. Площадка перекошена в сторону гнилых столбов, и конструкция уже давно хочет завалиться в ту сторону, просто пока не нашла для этого достаточного повода. Ну что ж, тут надо бы перебрать варианты, причем уже сейчас в голове крутится больше одного. Самый очевидный и аккуратный — подняться наверх, за пару часов раскидать кровлю, передавая вниз все ценное, затем приступить к разбору площадки и ограждений, двигаясь сверху вниз, сортируя на ходу то, что еще пригодится, и то, что однозначно — хлам. Потом лестницу, потом столбы. Безопасно, предсказуемо, максимальное сохранение материала, но долго. 4 часа минимум, если работать одному на пределе возможностей, а скорее все 6, учитывая необходимость каждую жердь аккуратно спускать с 3-4-метровой высоты. Примерно так сейчас, наверное, и работают остальные бригады, только у них по 3 человека. Один наверху снимает, второй принимает внизу, третий оттаскивает и сортирует или просто командует. У меня третьего нет, второго тоже нет, и темпы будут соответствующие. Но ведь куда проще разбирать конструкцию, когда она лежит на земле. Не надо ничего спускать, не надо балансировать на гнилой площадке, не надо каждый раз лезть вверх-вниз по лестнице, которая сама по себе аварийная. Просто ходишь вокруг, выдергиваешь гвозди, развязываешь веревки, растаскиваешь и складываешь. Совсем другая скорость. Значит, нужен не разброс, а снос. Контролируемый снос, чтобы конструкция легла туда, куда я хочу, а не туда, куда захочет она. Прищурился, оценивая пространство. С одной стороны, чистокол, его повреждать нельзя, он и так еле стоит. С другой стороны, сарай, который тоже не хотелось бы сносить вместе с вышкой, хотя, судя по его виду, от этого он мог бы только выиграть. Но с другой стороны, от сарая остается свободное пространство метров в 5, вытянутое вдоль стены. Если уронить вышку вдоль чистокола, а не на него, и не на сарай, она ляжет как раз в этот промежуток. Подобрал веточку и присел на корточки, расчищая ладонью участок утоптанной земли. Нарисовал 4 точки. Это столбы. Линию рядом. Это чистокол. Квадратик с другой стороны. Сарай. Пометил 3 гнилых столба крестиками. 4-й оставил чистым. Провел стрелку вдоль чистокола в направлении свободного пространства. Вот сюда она должна лечь. Конструкция и так хочет упасть в сторону гнилых столбов. Это хорошо. Но гнилые столбы стоят не совсем в нужном направлении, чуть наискосок, и если просто подрубить несущий столб, вышка может уйти частично на чистокол, частично на сарай. Нужно скорректировать направление. Посмотрел на телегу и приподнял накрывающую ее тряпку. Так, топор есть, уже хорошо. Гвоздодер тоже, ломик имеется. И веревка, не новая, но крепкая. Локтей 15, может больше. Не зря все-таки эту телегу на горбу тащил через полдеревни. План сложился довольно быстро. Собственно, он начал складываться еще когда я смотрел на результаты анализа. Веревкой обвязать конструкцию на уровне площадки и протянуть к чистоколу, закрепив за один из столбов ограждения. Когда вышка начнет падать, веревка не даст ей уйти далеко в сторону и сработает как направляющая, удерживая основную массу в нужном коридоре. Не идеально, конечно, отдельные бревна и жерди все равно разлетятся, но основная конструкция ляжет куда надо. 3 гнилых столба нужно подрубить у основания, не глубоко, сантиметров на 5, чтобы ослабить и без того хлипкую опору. 4-й, несущий, подрубить последним и глубже, на 3 сечения. После чего достаточно будет рывка за веревку, чтобы конструкция потеряла равновесие и пошла в нужную сторону. Начал с веревки. Полез наверх по лестнице, которая угрожающе скрипела под каждым шагом, добрался до площадки и обвязал 2 столба на уровне поперечин, затянув узлом, который в прошлой жизни использовал для крепления оттяжек. Спустился, протянул свободный конец к чистоколу и закрепил за ближайший столб ограждения, оставив провис, потому что веревка должна натянуться только в момент падения, а до этого не мешать. Потом взялся за топор и принялся рубить аккуратно, не вкладывая в удары ни основу, ни даже просто физическую силу. Первый гнилой столб подался почти без сопротивления. Древесина была такой мягкой, что топор входил как в масло, и через 10 ударов бревно держалось на тонкой перемычке здоровой древесины в центре. Второй столб, чуть покрепче, пришлось поработать подольше. Третий совсем размяк, его даже рубить было скорее неприятно, чем трудно. Лезвие проваливалось в бурую волокнистую массу и выходило мокрым. Вышка ощутимо покачнулась, застонала, заскрипела, и я отступил на пару шагов, прикидывая. 3 подрубленных столба больше не держат почти ничего, вся нагрузка легла на 4-й, и он пока справляется, но площадка уже перекосилась заметнее, а навес просел еще на пару сантиметров. «Что ж, главный столб, настало твое время». Подошел к нему, примерился. «Здесь нужно бить точнее и строго выверять остаток древесины. Надо не просто ослабить, а подрубить ровно настолько, чтобы одного толчка хватило для начала каскада. Слишком мало, и вышка устоит, слишком много, и она пойдет раньше времени, пока я стою рядом с топором в руках. Первый удар, второй, третий». Щепки полетели светлые, здоровые, живое дерево. 4-й удар, 5-й, Зарубка углубилась на треть бревна, как и планировал. Шестой удар контрольный, чуть выше, чтобы сформировать клиновидный вырез и задать направление излома. Отошел, еще раз осмотрелся, но анализ применять не стал. 3 единицы основы — это уже рискованно, не стоит так разбрасываться столь ценным ресурсом. Конструкция еще стояла, но в ней появилось что-то новое, какая-то напряженная неподвижность. Веревка провисала между вышкой и чистоколом, ожидая своего момента. Подобрал второй, свободный конец веревки. Натянул как мог и обернул вокруг столба от чего-то забора, стоявшего в стороне. Перехватил покрепче и дернул. Нет, ничего. Разве что послышался легкий скрип, и не более того. Конструкция слишком тяжелая, чтобы такая букашка, как я, могла оказать на нее хоть какое-то влияние. Дернул, вложив 1 единицу основы, отчего по рукам прокатилась волна тепла. Вышка качнулась, но устояла. Четвертый столб, даже подрубленный, держал конструкцию, а моих сил явно не хватало для решающего усилия. 60, а то и вообще 40 с небольшим килограммов подростка против 4 метров дерева и гвоздей — арифметика не в мою пользу. Ладно, я не гордый, но зато упорный. Подкатил телегу, забрался в нее, перехватил веревку повыше, примерился и прыгнул, повиснув на ней всем телом. Вышло не так эффектно, как рисовалось в голове. Веревка натянулась, ноги оторвались от телеги, а потом я просто шлепнулся в грязь у забора, потому что руки соскользнули с шершавой пеньки. Вышка покачнулась сильнее, чем в прошлый раз, но снова устояла. Поднялся, отряхнул колени. «Ничего, попробуем еще раз», — говорил же, что не гордый. Снова забрался на телегу, обернул веревку вокруг запястья для надежности, присел и прыгнул, вложив в рывок все, что осталось от ночных запасов энергии. На этот раз веревка натянулась, как струна, и я повис на ней, раскачиваясь, а изнутри вышки раздался характерный звук, который я как раз очень ждал. Глубокий, утробный хруст лопающегося дерева, знакомый до последней ноты по прошлой жизни. Все. Несущий столб не выдержал. Конструкция отклонилась от чистокола, медленно, почти величественно, и на секунду зависла в воздухе под углом, будто раздумывая, надо ли падать сейчас или раскорячиться вот в таком положении и хихикать надо мной. Но спустя буквально секунду все же начала складываться. 3 подрубленных столба хрустнули почти одновременно, площадка перекосилась, навес съехал, и вся эта масса дерева, гвоздей и гнилой соломы повалилась вдоль стены, ровно в тот коридор, который я для нее расчистил. Веревка рванулась, заскрипела, столб забора, за который она была закреплена, крякнул, но выдержал, и основная масса конструкции легла именно туда, куда планировалось. Одно бревно, правда, вырвалось и откатилось в сторону, но я допускал изначально. Без потерь такие вещи не делаются. Грохот стоял 3 секунды, потом стихло, и над площадкой повисло облако пыли и трухи, медленно оседавшее на землю, на обломки и на меня. Контролируемое разрушение конструкции. Путь разрушения было 18%, стало 33%. Путь созидания — было 24%, стало 26%. Основа от 2 из 10 до 5 из 10. 15%! Нет, ладно, в глубине души я надеялся на что-то такое, но за разрушение еще и основы подсыпали. А, или может за созидание? Кстати, на него тоже дали 2%, а это приятно. Пойти бы снести к хренам вообще все вышки, а можно заодно и дом старосты сравнять с землей. Тогда точно добьют о первой ступени, и все у меня будет хорошо. Но сносить все подряд пока нельзя, так что придется развиваться по старинке. Но все равно обидно. Созидание за целую ночь лепки дало 9, а тут 15 за несколько минут работы. Видимо, контролируемый снос система ценит значительно выше, чем бестолковое долбление лопаты по обрыву. Что, в общем-то, логично, ведь одно дело ковырять глину, и совсем другое — обрушить конструкцию так, чтобы она легла куда надо и ничего вокруг не задела. И основа подросла на 3 единицы вместо того, чтобы потратиться. Разрушение кормит основу и созидание, когда оно осмысленное и контролируемое. Запомним, и можно даже записать. Праздновать хотелось, но некогда. Высвободил веревку из обломков, смотал и положил на телегу. Потом скинул остатки гнилой соломы от кровли в отдельную кучу. Потом, как подсохнет, можно сжечь. Получится зола, а пока пусть лежит. Дальше взялся за ломик и гвоздодер и приступил к тому, что умею не хуже сноса — планомерной и поступательной разборке. Работа на земле шла совершенно другими темпами. Не надо лезть наверх, не надо балансировать на скрипучей площадке, не надо спускать каждую жердину по одной. Просто ходишь вокруг, поддеваешь, выдергиваешь, складываешь. Гвозди шли тяжело, ржавые, вросшие в дерево. Некоторые приходилось буквально выковыривать ломиком, расщепляя древесину вокруг. Но каждый вытащенный гвоздь я выпрямлял камнем на плоском булыжнике и откладывал в кучку на тряпице. Ржавые, кривые, но железные. Железо тут ценность, это я уже хорошо усвоил. Можно было бы топором, а не камнем, но у меня слишком хорошее воображение для такого. Просто представил, как отреагирует хорк на изнасилование инструмента, и желание отпало сразу. Жерди и доски, которые еще годились в дело, откатывал в одну сторону, складывая по размеру, гнилье и труху — в другую. Скобы отдельно, веревки отдельно, даже обрывки. Где-нибудь на стройке в прошлой жизни все это полетело бы в контейнер без разбору, но здесь каждая железяка и каждый кусок веревки может пригодиться. Проблемы доставили только столбы. Четыре бревна, особенно те, что подгнили, весили немало, а мои неполные 60 килограммов не предполагали перетаскивания тяжестей. Поднять не смог, зато смог откатить, упираясь ногами и толкая. Откатил все четыре к стене и уложил в ряд. Быка бы какого-нибудь сюда, вот кто помог бы в моем нелегком деле. Или хотя бы человека покрупнее. Но человек покрупнее ушел за материалами, и когда вернется, непонятно. Присел у разложенных материалов, вытер лоб и осмотрел результат. Площадка чистая, четыре ямы от столбов, вокруг аккуратные кучки рассортированного добра. 23 гвоздя целых, 8 скоб нормальных и 4 погнутых, но их выпрямить можно. Жердей с десяток, досок штук 5, пара обрезков горбыля. Не густо, но лучше, чем ничего. Взял очередной гвоздь и принялся выпрямлять, постукивая камнем. Монотонная работа, но голова при этом работала вполне исправно. Думал о том, что за 15% по разрушению и 2 единицы созидания и 3 основы нужно сказать этой вышке спасибо. Думал о том, что впереди еще 3 такие вышки, если каждая даст столько же, то к концу месяца по разрушению можно выйти на вполне серьезные цифры. Вот только мне надо добить до 100% уже послезавтра, иначе все старания пойдут на смарку. Еще думал о том, что хорк, кажется, слегка удивится, когда вернется. Так, гвозди он еще докупит, так что можно особо не мучиться, и добытое при разборе пущу на собственные нужды. Кстати, а ведь помимо наших 4 вышек есть еще 8, которые разбирают наши соперники. Вопрос, будут ли они тратить время на выдергивание и выпрямление гвоздей? Да, в Средневековье любые изделия из металла ценились высоко, и никто в здравом уме не стал бы выбрасывать даже ржавые и гнутые гвозди. Вот только сроки у всех ограничены, а материалы оплачиваются из казны деревни или даже региона. Собственно, поэтому остальные бригады могут просто плюнуть на ржавые гвозди и сложить весь мусор в сторонке, а вывозом заняться уже после выполнения работ. Есть смысл поковыряться в этом мусоре и нащипать себе побольше гвоздей. В хозяйстве обязательно пригодится, и воровством это не назовешь. Ковыряться в строительном мусоре незазорно, я считаю, да и чего добру пропадать. Не я, то кто-нибудь другой растащит этот хлам. Правда, вряд ли там получится собрать достаточно много ценного, ведь они не сносят, а разбирают. Значит, и гвозди повыдергивают сразу, по крайней мере, те, которые будут мешаться разбору. В общем, время покажет, но заглянуть коллегам все равно стоит. Как раз выпрямлял предпоследний гвоздь, когда за спиной послышалось шумное удивленное дыхание. Ладно, дыхание хорга было просто шумным, а удивление он никак не проявил, но все равно я уверен, что он не ожидал увидеть такой прогресс всего за 2-3 часов отсутствия. «О, хорг!» — поприветствовал его и указал на скромную кучу добытых гвоздей. «Ну что, когда строить-то будем?» Хорк ответил бурным молчанием, хотя со стороны могло бы показаться, что он просто стоял и смотрел.